Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня вместе со мной в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Про миссию церкви я сегодня хочу поговорить и о том, кто и как эту миссию должен нести. И вообще, что такое миссия церкви в современных реалиях. Понятно, что с одной стороны можно поговорить про миссионерские отделы, которые есть при каждом храме, при каждой епархии. Можно поговорить про миссию каждого человека в отдельности, потому что мы, каждый из нас, христианин, как боевая миссионерская единица, своим примером должны показывать, что такое христианство. Батюшка, вот как вам кажется, сегодня миссия церкви, что это такое?
Ну, цели и задачи миссионерской проповеди, они остаются прежними и основываются на евангельских словах Христа, который говорит своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Вот это все остается. Другое дело, что вот условия этой проповеди, этой миссионерской деятельности, они, конечно же, меняются. Если в первые века, допустим, для примера, людей, которые были атеистами, их практически не было тогда, ну, были язычники, понятно, иноверцы какие-то, но все признавали что-то высшее, духовное, по крайней мере. Вот то сейчас у нас прокатилась по стране, допустим, волна такого воинствующего атеизма, и поэтому уже, я вот вспоминаю 70-е, 80-е годы, там ситуация складывалась так. Если ты допускаешь возможность, что, ну, я не знаю, там, домовые какие-нибудь есть, или может что-то есть, тогда люди не делились так: верующие и атеисты, а делились в основном так: атеисты и может что-то есть.
Угу.
Вот так очень смутно. То ты уже из разряда атеистов выпадаешь, теперь ты уже, так сказать, правящий, тогда, скажем так, религии не принадлежишь. То есть допускаешь возможность помимо материального мира что-то. И тогда любая, вот на тот период, любая проповедь, там, я не знаю, там йогу проповедовали даже, еще какие-то вещи, она уже находилась под запретом, ну, или негласным, негласным, или была нежелательной, конечно же. И поэтому в тот период, для того, чтобы как бы смягчить отношение людей с такого жестко атеистического, такого богоборческого, на хотя бы что-то более мягкое, даже и это было, ладно, терпимо, скажем так. Вот у нас есть очень такие ревностные братья, которые считают, что людей нужно делить так, четко. Либо человек церковный, то есть это знание Священного Писания, исповедь, причастие, участие.
Ну, воцерковленный.
Да, воцерковленный, угу. Скажем так, назовем его. Либо зачем вот там кого-то крестить, зачем что-то там освящать пойти, все равно толку никакого от этих людей. Я с этим никогда не был согласен и показываю на примере, что и вот если бросить камень, то от него исходят такие круги. Сначала они такие более сильные, а к концу они все слабеют, слабеют, и все, и водная гладь, она уже становится ровной. Точно так же и в духовной, религиозной нашей жизни. Да, есть центр в каждом приходе, даже где множество всяких захожан, кто, может быть, раз в год на Пасху, Рождество, есть всегда какая-то группа людей, которые знают друг друга, они, в общем-то, даже особо не самоорганизуются, но они, что же, они видят каждое воскресенье лица, и они начинают потихонечку общаться. Бывает, что у них проходят какие-то встречи, где-то это более организовано уже, где они собираются вместе, читают Священное Писание, какими-то делами, занимаются при храме, вне храма, паломнические поездки и так далее, и так далее. Да, вот это центр. Но есть люди, которые, ну, может быть, несколько раз в год заходят в храм, допустим, свечку поставить, а то и на исповедь, причастие бывает, есть такие, что вот на Рождество, на Пасху они все-таки обязательно стараются прийти, где-то пост соблюдать. Вот это чуть-чуть подальше уже, как бы второй такой круг пошел. Третий, кто, ну, окрестили ребеночка, все же крестятся, и ладно, ну, потом надо еще петь будет, и все. Вот это уже еще один круг людей пошел. Дальше, может быть, быть, люди вроде бы считают себя так не особенно верующие, или, как они говорят, вера в душе. Вера в душе. Ну, то есть, не отрицает, а мы вера в душе у нас. Мы не ходим никуда, ничего. Мы так веруем дома у себя, за телевизором. Но я никого не порицаю, прямо скажу сейчас. Да, вот это тоже еще один круг. Кто-то равнодушный, просто верующий, неверующий, наплевать, неинтересно, совершенно этим не интересуюсь. Есть люди, которые, так сказать, настроены отрицательно. А некоторые вообще и жестко отрицательно. Так вот, я думаю, что задача миссии, она в том числе заключается в том, чтобы людей помочь им перейти из одного круга в другой, поближе к центральному. Угу. То есть, чтобы те, которые, так сказать, ненавидят церковь, хотя бы сказали, ну ладно, худо от них, плохого ничего нет, пусть существует. Кто так равнодушненький, вроде бы, чтобы симпатии проникся, да нет, от нее и добро, допустим, идет. А кто-то к вере христианской еще ближе стал. И вот я думаю, что на всех этих уровнях и должна проходить наша христианская миссия. Вот, она, конечно же, здесь очень большое разнообразие всего-всего на свете, начиная с того, что священник просто, видно, что крестный ход на Пасху, на Рождество прошли, там люди посмотрели на священнослужителей, кто-то помахал руками, водичкой святой покропили, вот, люди радостные.
Пробки вокруг в городе создали, люди постояли, поругались.
Нет, обычно все-таки у нас Пасха, у нас это воскресенье, там не так много транспорта, поэтому как-то люди более-менее все это относится сейчас уже неплохо к этим вещам. Вот это миссия, крестный ход для людей, которые уж совсем-совсем далековаты от церкви. Ну, хотя бы они.
Ходах я, кстати, вот сколько не участвовала, замечала, что когда идешь по улице, люди, которые просто мимо проходят, они тоже начинают креститься. Там, да. В машинах люди сидят, угу, тоже все там верно. Проходят, они крестятся.
Все верно.
Сами не участвуют, но вот пока тут идет крестный ход, они хотя бы так.
Вот, они хотя бы желают хоть как-то соприкоснуться, чтобы себя ощущать не чужими, допустим, по отношению к христианской вере. Вот. Вот это одна миссия, допустим. Другая, конечно же, это такая просветительская, катехизаторская работа в самих приходах. Вот где вот эти прихожане, уже, так сказать, центр составляет, очень важно, чтобы это люди были и не только благочестивые, что тоже немаловажно, но еще и желательно, чтобы это люди были образованные. То есть, чтобы они могли дать ответ, как говорит апостол Павел, ответ о своей вере, объяснить людям, рассказать, хотя бы на уровне, я не знаю, закона Божия. И чтобы эти ответы были, не глупые, и были с толком, с чувством, с расстановкой, для этого нужно, конечно же, бывать на различных занятиях по катехизации, где разбирается Священное Писание, где изучаются различные вещи, связанные с верой, с нашей, с богослужением и так далее, и так далее. Вот в советское время, опять же вернусь к нему, вся миссия церкви, она ограничивалась стенами храма. То есть только в храме священник мог очень аккуратно говорить на какие-то там общие темы, как лоб нужно перекрестить там в таком духе. Да, такое было тоже справа налево всем объясняли, и еще что-нибудь в этом. А то открывали какую-нибудь книжечку вообще проповеди, и батюшка там почитает эту проповедь, закроет ее, и все, и вот так вот было. Вне храма уже священник не мог ничего говорить. Детей учить вере было запрещено. Это очень такая вещь жесткая была. И поэтому батюшка все отслужил, и все, пошел домой себе обедать. Вот, то есть, все заключалось именно то. И поэтому многие прихожане, Царство Небесное, многим старушкам уже из жизни и шли вот так называемые белые платочки, которые спасали вот именно храм от закрытия, от того, чтобы хотя бы так. Но сами они о вере порой, ничегошеньки не знали. И было там много всяких таких, каких-то, неправильных таких мнений, предрассудков всяких, каких-то
суеверий
даже, да, что вот так нельзя, так нельзя. Вот. И они оберегали вот этот очаг, стараясь всех, кто там, как им казалось, покушается на их вот этот клуб, скажем так.
По интересам.
Вот. Да, по интересам. Нет, они молодцы, они сделали свое дело, они миссию свою выполнили. между прочим, надо сказать, она как раз заключалась именно в том, чтобы не дать храм быть закрытыми, чтобы были люди, которые встали и сказали, нет, этот храм будет существовать. Вот они миссию-то выполнили свои. Другое дело, что сменились условия, и священнослужители ее выполнили, потому что, хотя они не могли, очень редкие священнослужители решались, но и тут еще и знания нужны были, и опыт, проводить какие-то встречи вне полутайны такой, такие организации были, да, проводить. А так, в основном, это дело, так сказать, каралось. Священника могли, раньше же, как выдавали, уполномоченный совета по делам религии, как было такое шутка даже, уполномоченный по делам религии, выдавал регистрацию священнику, что он имеет право служить на этом приходе. Вот я лично получал, и у нас в обкоме партии ездил туда. Получал. Да. Вот до сих пор где-то дома лежит. Но если эту регистрацию уполномоченный забирал, то епископ не мог ничего сделать. Он говорил, я не могу тебя никуда на приход поставить. Все. Езжай вон, снова в обком партии, там кланяйся в ножки, говори, что ты будешь нем как рыба, только служил, кадилом помахал, и все, и домой пошел, и больше ничего. Пример. Поэтому такое тоже было, ведь нужно это не забывать. А когда вот священнослужители помоложе уже пришли, и условия, они изменились нашей церковной жизни, то, к сожалению, эти священнослужители, ну, не могли, потому что опыта не было, подсказать, как прийти в школу, как прийти в больницу, даже как на кладбище. Священник тоже не имел права ведь на кладбище идти, да? И в храме отпели, земелькой посыпали, откуда вот у нас земельки в храме посыпают. Раньше-то он в гроб, на гроб сверху эту землю кидал. Вот. А так как нельзя, ему все вот, посыпали в храме, и все на этом заканчивалась его миссия. Дальше уже все, ничего не мог сделать. Опыта не было, и поэтому священнослужителям уже, так сказать, вот этой волны, когда у нас смягчения наступили, появились возможности различные, приходилось учиться самим именно как делать, что, и, конечно, и дров тут подналомали порой, потому что, ну, не знаем ничего. Вот, если бы, конечно, я пришел, и мне бы сказал мой наставник старший, ты вот это вот так пойдешь делай, вот здесь вот с этими вот так, а с этим вот так вот надо. И все бы традиция была. Но традиции вот эти прервались. И самое печальное, что прервалась традиция, ну, такого христианского уклада, христианского образа жизни, которым худо ли бедно, но все-таки православный народ до гонений был пропитан. То есть, как поступать в тех случаях, как в других случаях, потому что тогда все-таки все равно Евангелие, оно присутствовало, и люди понимали, что вот нельзя вот это, нельзя вот так вот, или вот тут надо тут вот эдак поступать. Здесь же получается, что у нас? Ведь христианство, оно не только в стенах храма находится, оно во всей жизни должно продолжаться. Вот я должен выйти из храма и идти по улице, как должен идти христианин. Зайти в автобус и приобрести билет, как христианин его приобретает. Вот пойти в магазин, купить там что-то, к врачу, домой зайти. То есть вот этот образ христианства, это не значит, что у меня крест на лбу там написанный, я перед каждым храмом крестное знамение совершаю. Нет, дело не в этом. Это мое внутреннее ощущение, прежде всего, должно быть. Я сам себя должен таковым ощущать. Потому что если ситуация какая-то случается, ну, немножечко конфликтная или необычная, то нередко христиане, самые благочестивые и набожные, не знают, как реагировать. Вот мне одна сестра жаловалась, говорит, батюшка, вот слякоть была, там грязь, все такое прочее. И раз женщина поскользнулась, упала и руками прямо в грязь. Я, говорит, прошла мимо, и только через 3-4 шага до меня дошло, что нужно повернуться и помочь человеку. То есть на автомате не сработало, но когда, говорит, повернулась, там какой-то мужчина уже поднял и платочками руки вытирал. То есть такие вещи, они должны просто автоматически проходить. Или еще одна рассказывала на рынке, говорит, я, говорит, стала ругаться и так, говорит, орала, там мне, говорит, такая стыдоба была, ужас, ужас, что такое случилось? А потому что мы поступаем так, как нас, в общем-то, приучили в другой жизни, что ли, не христианской, скажем так. То есть, как говорят, есть такое выражение, но это без обид тоже всяких, чтобы не было оно такое шутливое, что христиане, то и обезьяне. А здесь здесь получается, что обезьяне, то и христиане.
Ну да, получается, что...
Вот, так что нужно учиться этому всему. Вот, и это, я думаю, что это самая главная миссия в современном мире. Как раз вот именно создание такого образа, уклада жизни, который бы привлек людей, что они, как говорил Евангелие Христос, пусть люди видят ваши добрые дела, и они будут прославлять Отца вашего Небесного.
То есть сегодня миссия должна быть направлена внутрь церкви. Ну, потому что если мы действительно говорим про какие-то 70-е, 80-е, 90-е, то там и очень много сект было, и информации было не так много, имею в виду, интернета не было, он только-только зарождался, да. Потом книги тоже не настолько много было, да, книг написано. А сейчас, казалось бы, все есть. Ну, то есть церковь присутствует во всех сферах жизни, включая школы. Больницы, тюрьмы, везде есть церковь. Везде...
Силовые структуры.
Да, силовые структуры, то есть везде пускают. Информация есть везде. Есть православные телерадиоканалы. То есть все, что надо узнать, можно узнать абсолютно спокойно, и каждый человек может открыть, почитать несколько источников и там через месяц стать ученее любого батюшки, богослова, который что-то
ну,
там
да,
в храме рассказывает.
Все верно, подчеркнуть все это сможет.
Поэтому возникает вопрос, а зачем вообще сегодня миссия?
Ну вот я...
Именно внешняя.
Она внешне должна как бы... ну, что ли, невольной быть. То есть она поневоле проявляться должна. В каком смысле? Мы людям можем дать только то, что сами имеем. Вот если я стараюсь вот на проповеди не говорить никогда тех вещей, которых я не понимаю. Вот не понимаешь, и все, и молчи. Потому что, конечно, можно в книжке это прочитать и заучить и пересказать, но внутреннего ощущения нет, и поэтому слово будет праздным, неработающим. Люди это почувствуют. Твоей убежденности-то нету в этом во всем. И поэтому точно так же и во всем. Если мы выходим на эту внешнюю миссию, что-то делаем, что-то устраиваем, она должна быть тоже ощущаться, что мы так и живем. Как мы призываем, то есть мы так и живем. И тогда люди, вот глядя на все это, они почувствуют, что да, это действительно все существует. Не только на словах, на призывах и на лозунгах, а именно всегда же ощущение какой-то фальши, оно присутствует, если, ну, и, конечно, можем быть хорошими актерами, изображать все прекрасно, все, но рано или поздно актерство тоже бывает, там проваливается. Вот поэтому я думаю, что внешняя миссия должна быть и внутренняя, как бы, и внешняя, потому что если я вот как христианин со своими взглядами вышел на улицу и иду, и что-то вижу, то я как-то реагирую на это. И это и есть моя христианская миссия. Я знаю людей, вот своих прихожан, которые не ходят с Евангелием, там не распространяют, не говорят каждый день, вечер про Господа Бога, а стараются исполнять свои обязанности по работе хорошо, отношение к людям замечательное, да. Но люди знают, что это человек верующий, христианин. И я думаю, что тут без всяких слов расположение к вере христианской у людей окружающих появляется. Тут не надо ничего и говорить. Нужно по поводу миссии еще сказать. Это у нас так на миссионерствуют товарищи некоторые, что потом ужас-ужас.
Как в смысле?
Да вот вспоминаю, какой-то священник рассказывал, что в школу его не пускали. Ну, это еще начало нулевых, так называемого, было. Нет, все против, и все, не надо нам никаких сюда батюшек, мы не хотим ничего-то слушать. А потом одна учительница сказала ему: вы знаете, у нас есть православный педагог. А, и все просто стреляются от него уже. Да, вот всем так надоело, всех раздражает уже все эти разговоры, все такое прочее. Вот что, поэтому вот вы с таким вот отношением и сталкиваетесь.
Угу.
То есть миссия там уже такая вот прошла. Людей, то есть, могут... Не, вот такая книжка есть, книга толстая очень, называется «Пастырское богословие», я помню, читал. И там совет священнослужителей, это как раз для священнослужителей она предназначена прежде всего. И там говорится, что вы в своих проповедях, в своих беседах на исповеди, особенно раздавание всяких там советов, самое главное, помните правило: не навреди. лучше молчите в тряпочку, если не знаете, как, что правильно сказать, хорошие, добрые, лучше отмолчаться, сказать, ну, я, к сожалению, тут ничего сказать не могу, потому что некоторые то, иногда тоже скажут, что священник не так, и все, и у людей отвращение к церкви сразу же появляется на долгие, порой долгие годы, зная такие случаи. Батюшка, может быть, там ничего плохого-то не хотел, но как-то вот решил вот так вот. Оно бывает такие у священников ошибки, тут ничего не сделаешь. Все мы люди, и люди церковные поймут, скажут, ну ладно, у батюшки сегодня голова болела, наверное, вот он так, поэтому сказанул, что-то не то немножко. Прощаем. А люди, которые далекие, их может что-то задеть, обидеть, показать крайне неправильным. Вот.
Но вообще здесь... у нас вот в современном обществе, я заметила, священников как-то в принципе воспринимают как такую некую икону праведной жизни, то есть от них прямо ждут, что это какой-то мудрый человек, у которого можно всегда спросить совета, это обязательно человек, там, понятно, воцерковленный, то есть это вот какое-то, знаете, представление такое, не как о человеке со своими слабостями, да, и со своими там какими-то скорбями, а сразу какое-то такое возвышенное, что вот если вижу перед собой священника, значит, вот там по любым вопросам батюшка точно тут сейчас и денег даст, и поможет, и все, что надо, сделает.
Ну, это от того, что люди мало общаются со священнослужителями.
А потом к батюшке подходят, и батюшка говорит, ой, извините, пожалуйста, я устал, я пошел домой, у меня семья. И начинается, вот эти церкви там такие нехорошие, обидели.
Вот, а надо почитать Лескова, сразу же все встанет на место. Вот он описывал живых священнослужителей, настоящую приходскую жизнь, как она есть, и священнослужитель описывал. Ну, нужно вот помнить, допустим, теоретически так, существует община, собрание, и в этой общине нужен пресвитер, то есть тот человек, который был бы старейшином, возглавлял богослужение, следил там за разными вещами, и думает, а кого нам поставить в пресвитеры? Да давайте вон Ваньку поставим. Мужик вроде хороший, там работящий, не пьет, не гуляет, вроде там молиться умеет, священописание, это самое. Давайте попросим нашего епископа, чтобы он нам поставил его священником, то бишь пресвитером. Я это показываю просто механизм, откуда появляются священнослужители. Вот есть народ церковный, народ Божий, и самые лучшие, можно сказать, достойные, становятся пресвитерами из них. Но если народ церковный, ну так себе, то и пресвитеры ведь тоже так себе, они не идеальны.
Но сейчас же, насколько я знаю, просто на общецерковном собрании выбираются новые настоятели. Ну вот если там, допустим, нету настоятеля, да, у какого-то храма, церковное руководство собирается, ну понятно, да, выбирает какого-то одного и говорит, что вот
это
на
у нас,
тебе
это
повышение,
у нас,
ты так, теперь
нет,
настоятель.
У нас все-таки назначается епископом.
Ну епископом, это, да, да, но то есть все равно это какое-то сверху назначение.
Да, но это даже не важно. Даже кандидаты, если появились, кандидаты вообще во что-то, но они же взяты из среды.
Ну да.
И какова среда, таковы и кандидаты будут.
Каков поп, таков и приход.
Вот, это обратная уже картина.
Да, да, да.
Ну, и так можно говорить. Угу. Каков приход, таков и поп. Тоже это самое. То есть, из плохого прихода хороших-то тоже там, допустим, не получится. Священнослужителей. Поэтому это вещи взаимосвязаны. Вот, а как сделать, чтобы сама церковная среда, вот приход, он был хорошим? Вот я как раз и говорю, что для этого нужен определенный какой-то строй жизни христианский, вырабатывать нам, искать его, находить, как я должен поступать в тех или иных случаях, как я распределять свое время, свои ресурсы должен и так далее. Это все должно быть, ну так сказать, пропитано христианским духом, евангельским духом. Потому что обычная вещь, я знаю, что есть православные верующие люди, но как они за руль садятся, то они почему-то перестают быть такими благочестивыми людьми. сразу же там и слово крепкое может полететь и так далее. И так. То есть ведут как себя, как все. А вот это вот не должно быть все-таки. Вот поэтому и само уже поведение, я помимо всех мероприятий, которые существуют, вот это я тоже только за, всех встреч, там, школьных уроков, которые проходят и так далее. Кстати, ведь тоже вопрос, вот будут преподавать основу православной культуры, и преподают уже, конечно
преподают уже,
и давно преподают, но очень важно тоже качество преподавателей. Если там химию преподает человек, ну, так сказать, немножко невыдержанный, может там сказать какое-то слово так рисковатое там, или обидное ученику, бывает, преподаватели так делают, и учеников обижают, то если человек говорит о православной культуре, о вере отчасти рассказывает, то здесь, конечно же, большое значение имеет уже его личность. Он может такое отвращение привить к этой православной культуре через свое поведение, что это будет антимиссионерская уже деятельность, пожалуй, вот так вот. Поэтому тоже большой вопрос, что люди, которые всем этим занимаются, они прежде всего должны сами себе накопить какой-то такой багаж внутренний, и интеллектуальный, и духовный, и вот уже с этим багажом выходить к людям.
Вообще, мне очень нравится мысль о том, что если хочешь стать миссионером, если тебе очень сильно хочется кому-то что-то рассказать о том, как все прекрасно в христианстве, расскажи себе. Направь эту миссию внутрь себя и отстань от людей. Так люди, глядишь, и увидят, что на твоем, на живом примере, насколько ты образован, насколько ты воспитан, насколько ты эрудирован.
Да, я с этим согласен, потому что сейчас столько людей, которые что-либо проповедуют, со всех сторон всякие голоса звучат, и поэтому люди уже не очень-то так словам-то и верят. Уже, а вот именно делу какому-то они, пожалуй, будут доверять больше. Что если, ну, то есть не словами не только миссия это должна осуществляться, но именно своим делом, своим отношением, своим подходом именно к другим людям, ну и к окружающим, и самому себе.
На этой замечательной мысли, пожалуй, сегодняшнюю программу мы и завершим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!